Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Елена Рудалевская, исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», нарколог, психолог, руководитель координационного центра помощи людям в трудной жизненной ситуации, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Елена Евгеньевна, вы очень фактурно проблему обозначили в первой части нашего разговора, как важно создать правильные условия для реабилитации людей с зависимостью, условия, в которых в них их человеческое вот это вещество, содержание, оно будет расти и умножаться, и вот этот дракон, да, если метафору эту продолжить, для него будет все меньше и меньше места. А можно теперь уточнить у вас, каким образом это происходит? Как работает сама система? Деревни Пошетни и Сологубовка в Псковской и Ленинградской областях. Как выглядит день в такой деревне? Что вы, как вы выстраиваете эту работу на протяжении долгого времени? С чего все начинается? Да? Какими этапами идет человек?
Болезни зависимости называют болезнью замороженных чувств. Поскольку человек проживает очень сложные и тяжелые ситуации, ему проще ничего не чувствовать. Поэтому одна из наших задач – и это разморозиться. Вот как у Кая. Помните, вот он замерз со Снежной королевой, и потом Герда слезами его обратно, так сказать, растопила. И, собственно говоря, мы возвращаем людей к тому, чтобы они научились чувствовать. Поэтому день с этого начинается. После подъема сангигиенических мероприятий, утренней молитвы и завтрака проходит утреннее сообщество, на которых люди говорят, как они себя чувствуют. Они читают несколько цитат на день, над которыми надо размышлять. Это цитаты, которые берутся из книг, например, «Евангелие дня», «Размышления православного священника». Это, может быть, книга, посвященная, написанная для выздоравливающих анонимных алкоголиков. Для того, чтобы вот такой акцент дня, подумать об этом в течение дня. Что там может быть на эту тему в моей жизни. И распределение послушаний. Потом у нас первая половина дня, она дается труду. Причем это, как правило, труд на благо центра. Мы ничего фактически не продаем никуда. Все, что производится в центре, обычно в центре и потребляется.
А что производится?
У нас есть молочное стадо, поэтому мы там производим творог, молоко, сметану, а теперь еще очень вкусную брынзу. Кроме того, в летнее время у нас в Пошетнях есть большие теплицы, мы там выращиваем помидоры, огурцы, перцы. Потом мы выращиваем картошку, морковку, свеклу. Под руководством Евгении Трифоновны, прекрасно наш сотрудник по быту, легендарной некрасовской женщины, которая коня на скаку остановит, наркомана научит корову доить, помидоры сажать. Значит, все это консервируется. И вот как-то у Евгении Трифоновны был какой-то такой рекорд нечеловеческий. Она закатала 300 трёхлитровых банок огурцов за день.
За день?
За день.
Сама? Одна, с помощниками.
Ну да, с помощниками, конечно.
Мое детство прошло в закатывании банок, ну, большей части наблюдений, конечно, как это делают мама, бабушка и дедушка, но я по мере сил присоединялась. Это запредельно. 300 банок в день.
Ну, я хочу сказать, что понятно, что она все-таки не одна этим занимается, да, там есть подручные, там уже многие вещи готовы, но все равно это огромный труд, но он идет на пользу. То есть, знаете, тоже у людей, это ведь все, что происходит в реабилитационном центре, должно быть терапевтично. Вот в чем болезнь зависимости еще нарушает такие причинно-следственные связи. Где деньги? В тумбочке. Откуда брал деньги на наркотики? Ну, условно говоря, у мамы, у папы, у бабушки сумку украл, там еще что-то сделал. А здесь получается некоторая связка. Вот пошел в парники, сорвал огурец, отнес Евгению Трифоновне, в банку закатали. Потом раз осенью достали, он же 6 месяцев там живет, попробовал, очень вкусно. Он понимает, не пойдешь корову подоить, значит, корова потом на тебя смотрит несчастным глазом. А как-то какая-то эмоциональная связь не устанавливается. И вот это все взаимодействие, оно таким терапевтическим образом влияет на человека, несмотря на то, что наши прекрасные, брутальные мужчины, которые там сидели на строгом режиме, начинают утреннее сообщество с того, как они переживали, как Евгений Трифонов на них посмотрит, и что Евгений Трифонов им скажет, ну, в связи с неправильной дойкой коров, неправильной чисткой коров. Тем не менее, потом они искренне благодарны, потому что вот это взаимодействие с природой, вот это же мир, который нам дан Богом. Вот, кстати, на конференции по психиатрии говорили, что вот в такой, в первой стадии просветления ума и сердца, благодаря аскезе, человек начинает умиляться, восторгаться мирозданием, понимаете, вот как тварным миром, который нам дал Бог. И вот, вот это движение к миру, человек вдруг начинает это замечать. Представляете, в употреблении он вообще этого ничего не увидел. Я помню такие откровения, ребята, они говорят, вот в какой-то момент я вышел вот здесь вот на улицу, посмотрел, птицы поют, туман, вокруг зелень, и вдруг я почувствовал, как хорошо, понимаете? То есть вот раньше он все время за наркотиками бежал, он вообще этого ничего не видел, он не помнил ни время года, ничего, а тут он вдруг заметил. Или там, например, какая-то ситуация, когда вас, сотрудник наш, который бывший воспитанник, который уже много лет трезвый, приехал на смену, и Евгения Трифонова передала ему корову в родах, потому что у него окончается рабочий день, а корова, как назло, еще не родила. И вот они всем центром переживают, корову рожают, никто этого никогда не видел, как это все произойдет. Наконец, вечером долгожданный теленок появляется, это телочка. И уже на вечернем сообществе они говорят о чувствах. Он говорит, вот родилась тёлочка, я назвал ее именем любимой девушки и чувствую себя счастливым отцом.
Девушки должны тоже быть счастливы,
что её именем. И горда должна быть. Вообще-то это честь.
И да, если говорить вот о терапевтических процессах, то вот такой труд, понимаете, не пустой, не, так сказать, непонятно куда уходящий, а вот созидающий, да, который остается достоянием, общим благом, потому что это идет для всех. Как, опять же, у Толстого. Зачем яблоню сажаешь? Там, да? Зачем эти огурцы солишь? Ты же уйдешь через месяц из центра, чтобы другие съели.
А вот вы сказали про вечернее сообщество, на которых в конце дня подопечные зачитывают или просто рассказывают о своих чувствах. Что делали,
что почувствовали
и так далее. Вот в чем здесь терапевтический эффект?
Дело в том, что, опять же, в результате заболевания человек не может определить, что он чувствовал. И постепенно это накапливается. Скажем, легкое раздражение переходит в ярость, которую невозможно контролировать. Скажем, какая-то грустинка становится отчаянием, и в этот момент уже ничего, кроме наркотика, не поможет или алкоголя. Или, например, небольшая тревога превращается в панику, с которой тоже можно справиться только при помощи алкоголя или наркотиков. Поэтому одна из задач людей – распознавать, в какой ситуации что они чувствовали, как на это отреагировало тело, потому что реакции тела помогают человеку распознать, какие были чувства, потому что на самом деле у нас же еще есть масса предубеждений. Мужчины не боятся,
не
мужчины не плачут и так далее. И на самом деле сказать, что вот я тревожился, боялся, а у зависимых людей много тревог и страхов на самом деле. То есть, по большому счету, то, что мы говорили, на самом деле они уязвимые люди, которые, опять же, прячут это за употреблением, за масками. Поэтому научиться этому и научиться справляться с этими чувствами, не употребляя психоактивные вещества, это очень важная задача, потому что тогда человек может быть хозяином своей жизни. Иначе на него накатывает, как волна во время шторма, эмоция. У него нет возможности с ней справиться, кроме как вот поднырнуть в другую волну приятной химической эйфории и таким образом переждать этот шторм. Поэтому, поскольку эмоции играют во многом ключевую роль в нашей жизни, мы с друг другом взаимодействуем благодаря эмоциям. Мы вообще выжили как биологический вид благодаря эмоциям, потому что если бы у нас не работал вот этот механизм, то мы вообще просто вели себя неадекватно, встречаясь с Миренем, например, в лесу в Малиннике, мы думали, о, какой милый мишка, будем вместе собирать малину. Вместо того, чтобы перепугаться до ужаса и бежать с такой скоростью, с которой никогда в жизни не бегал.
Это бесполезно. У медведя скорость 60 км в час. Говорят, полезнее орать, причем визжать. У медведя плохая реакция на высокие частоты, у него начинается медвежья болезнь, и тут он уже более безопасен.
Ну, в общем, надо вот как-то, да, адекватно реагировать. Потому что если ты вместо там страха, тревоги и попытки защититься будешь умиляться, понимаете, это же вопрос чувств, то тогда, собственно, вообще шансы на выживание минимальны. Поэтому вот умение адекватно на это реагировать, умение чувства держать в том спектре, когда у тебя еще есть возможность реагировать на эти чувства с точки зрения высшей нервной деятельности, потому что при предельных чувствах во время паники, ярости, гнева у нас фактически голова отключается. Угу. Фактически связь лимбического мозга с корой больших полушарий возможна только в среднем регистре или в нижнем, когда вот эти чувства только зарождаются. В верхнем мы уже просто реагируем как биологическое существо. Поэтому вот одна из глобальных задач – это научить так называемой эмоциональной компетентности. Для этого люди ведут дневники чувств.
Слушаю вас и понимаю, почему Костя начал разговор с замечания. Тот опыт, который он наблюдал в деревне Пошетни, полезен не только для людей с зависимостью и ваших подопечных, а вообще для очень многих из нас. Вы говорите, люди начинают выходить на улицу, видеть туман, зелень, красоту Божьего мира и умиляться этому. Ах, каким полезным мог бы быть этот навык, например, для нас, жителей мегаполиса? Мы же выходим в зелень и красоту, или выходим осенью в туман, или выходим в зимние пейзажи. Что у нас в этот момент в голове? У меня в 9:30 совещание, мне надо не опоздать, а я уже там, время поджимает, где там пробка на третьем кольце. Ну, люди, которые живут в других городах, могут спроецировать это на свои реалии и, думаю, тоже меня поймут. Мы в этот момент, у нас как зашлакован мозг и органы восприятия теми «надо» и теми вопросами, острыми проблемами, которые нам предстоит решить в течение дня. Далеко не все из нас, и это очень важный навык, но не все им владеют, могут помимо тех важных задач, которые в течение дня нужно решить, замечать вокруг себя красоту этого Божьего мира и радоваться жизни. Потому что чаще всего вот этот шумный фон житейских сложностей, через которые мы проходим, он захламляет просто, он мешает, его, как сказать, мы его гораздо больше впускаем в свою жизнь, чем вот эту самую...
Да, да. Я могу сказать, что вообще это неотъемлемый навык отношений. Посмотрите, с какой скоростью сейчас разваливаются семьи, даже священнические. А ведь это тоже проблема, в том числе эмоциональной некомпетентности. Но другие, конечно, тоже есть причины, но в том числе эмоциональной компетентности. Вот, например, человек приходит домой, он голодный. При этом указывается, что вот жена издевается над ним, она что-то с ним начинает разговаривать, потому что если бы он мог сформулировать о своих чувствах и как-то ей об этом сказать таким образом, чтобы она услышала, то на самом деле в этом месте не возникало бы проблемы. Если приходит мама домой, на нее наорал начальник, у нее какие-то проблемы на работе, а тут еще сын не сделал уроки, то тут он получает за всю ее несчастную жизнь, а не по факту не сделанных уроков на самом деле. Поэтому вот эмоциональная компетентность как способ отслеживания своих чувств, вот где я сейчас, что со мной происходит, что я чувствую, как адекватно реагировать на какие-то ситуации, которые возникают в моей жизни, а не исходя из моих переживаний. Вот у меня просто вот на глазах такой вот, например, ситуация, которая очень ярко об этом говорит. Один мой знакомый приехал на дачу забирать жену с ребенком в город. При этом у него действительно в городе были проблемы с работой, на даче, как на съемном, так сказать, помещении, тоже какие-то сложности, собирать все сложно, куча вещей, еще надо вовремя успеть к машине. И тут дочка роняет чашку. И он просто радостно потирая руки, говорит: а сейчас ты получишь за все. То есть, на самом деле, у человека накопилось, у него очень много негативных переживаний, он не знает, как с ними справляться, и тут, наконец, под руку подворачивается ребенок, который сейчас огребет не за разбитую чашку, а за весь тяжелый день этого папы. Понимаете? И поэтому получается, что мы неадекватно реагируем на какие-то сигналы, исходя из каких-то внутренних сердечных переживаний, мало связанных с вот этим конкретным проступком, ситуацией, понимаете? Вот мы плохо понимаем, что другой чувствует, потому что мы плохо понимаем даже, что я сам чувствую. И поэтому вот какие-то вещи, они возникают и переходят в какие-то скандалы, потому что вместо того, чтобы обозначить свое раздражение, проще уже шандарахнуть чем-нибудь там, да, и закричать. Но это ведь не компетентность эмоциональная, наоборот. Это когда уже чувства владеют мной, а не я чувствами. И я уже поступаю так, как никогда бы не поступил, что, называется, находясь в здравом уме и твердой памяти. Потому что почему потом людям стыдно после скандала? Потому что они поступили так, как в трезвом состоянии, в адекватном, не поступали бы с точки зрения здравого смысла и каких-то социальных норм. И это тоже вопросы, в том числе эмоциональной компетентности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Родолевская, исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, вот эта тема, о которой мы сейчас говорим, чрезвычайно важная. Каждый раз, когда об этом сам думаешь или с кем-то общаешься, вот эта вот логика того, что ну, нужно как-то себя контролировать, как-то отслеживать свои внутренние порывы, натыкается, причем как у мужчин, так и у женщин в этом разговоре, на, казалось бы, бронебойный аргумент. Ну, это же так сложно. Легко сказать. Ну, легко сказать надо, но мне не получается.
У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба.
Что делать? То есть этому можно научиться? Вы знаете... вот опыт ваших подопечных, потому что работа показывает, что этому можно научиться, если задаться целью. То есть это достижимо.
Вот, знаете, много лет, находясь рядом с нашими подопечными и не имея в личной жизни опыта зависимого созависимости, да, потому что так вот случилось, что у меня предки по мужской линии не злоупотребляли алкоголем, дома не злоупотребляли алкоголем, я вот все время чувствую, что вот Бог дал такое счастье наблюдать за возвращением блудного сына. И действительно, есть такая радость у Бога, что вот эти блудные дети погибали и вернулись. И если эти, так сказать, дети погибавшие смогли, то, конечно, могут все окружающие. Другое дело, что они не хотят. Вот у этих есть мотивация, потому что они уже в хлеву со свиньями на этих, так сказать, в ужасных нечеловеческих условиях. И если они этого не будут делать, то, как говорят наши воспитанники, это тюрьма, больница, смерть. У всех остальных фактически благополучных, у них нет этой мотивации, потому что им и так неплохо. Зачем предпринимать какие-то усилия, когда, в общем, и так все более-менее ничего себе. Поэтому это не вопрос возможности, это вопрос мотивации. Говорят, что если у человека есть желание, он ищет возможности. Если нет желания, он ищет причины.
Причины почему нет?
Почему не хочу, почему не надо, почему это сложный путь, которым я не буду трогаться. Но как бы если мы берем как христиане Евангелие, то там написано, что да, это путь узкий, да, это путь сложный. А как можно прийти к Богу, если ты в себя не пришел?
Это афоризм, который я тоже часто цитирую, вот ваше высказывание, что прежде чем прийти к Богу, нужно прийти в себя или к себе.
Да, и очеловечиться.
Прежде чем обожиться, нужно очеловечиться. Да.
Ваш центр – это одно из направлений работы социального отдела по церковной благотворительности и социальному служению церковного. Я знаю, что такие проекты, они исключительно на пожертвования, как правило, существуют. Да. Вы упомянули еще гранты, которые вам время от времени перепадают. Как у вас с финансовой стороной вопроса? То, что вы описываете, вот эти деревни, коровы, парник, это все прекрасно, что можно своими руками поддерживать, выращивать какие-то продукты, но все равно есть, там, не знаю, медикаменты необходимые, специалисты, которым нужно
надо платить
зарплату,
да,
есть какие-то коммунальные платежи,
конечно,
сумасшедшие наверняка и так далее. И множество разных затрат,
которые, ну, вот как помидор с грядки, не снимешь эти деньги, они должны откуда-то приходить. Каким образом у вас там это все устроено? Простите, если...
Нет, это хороший вопрос, потому что он еще дает мне возможность обратиться к аудитории и сказать, что нам можно пожертвовать. И я очень надеюсь, что со временем мы к этому придем, и основные наши пожертвования будут пожертвования людей. Не как сейчас частных доноров, благотворителей или еще, а это будут людские пожертвования. Нам можно пожертвовать ВКонтакте на странице благотворительного фонда Диконея. Есть кнопка «Как нам помочь». Там можно очень просто оформить или регулярное маленькое пожертвование, буквально 100 рублей в месяц, или разовое 1000 рублей, какую угодно сумму. И если это будет регулярное, но маленькое пожертвование, для нас это очень важно, потому что если 1000 человек жертвует по 100 рублей и делает это ежемесячно, для нас это очень важный вклад в нашу деятельность. А что такое 100 рублей в месяц в жизни работающего человека? Поэтому есть такой замечательный портал «Нужна помощь». Это фонд Мити Олешковского, когда он об этом говорит, что если хотя бы там четверть населения начнет регулярно жертвовать, вот так вот другой части населения, которая так или иначе нуждается в какой-то помощи, то фактически мы могли бы охватить вот такой взаимной помощью и заботой большинство групп нуждающихся. Mm-hmm. На сегодня, кроме вот этой возможности ВКонтакте или на сайте фонда Диконея оформить регулярные пожертвования.
На сайте фонда тоже есть, да?
А?
Сайт
есть
фонда Диконея, там, да, тоже есть кнопка.
Да, значит, этот сайт Диконея
фонд.ру. У всех.
Да.
Ну, социальные, значит, сети, это же,
да,
кто где?
Да, значит, в интернете это Диконея.фонд.ру, и там можно увидеть Пашетни, Сологубовку в закладке реабилитации. Мы очень много публикуем новостей о нас на нашей странице ВКонтакте. У нас есть наша страница в Фейсбуке. Ну вот ВКонтакте и сайт позволяют очень просто оформить пожертвование. Сейчас, я надеюсь, у нас появится, наконец, короткий номер СМС, через который можно будет пожертвовать. Мы собираем
пока нет,
для этого,
да,
сейчас документы. Пока короткого номера нет. Но я надеюсь, что в 2019 году уже этот номер будет. Мы об этом договариваемся. Мы пишем, как я уже сказала, на президентские гранты. Слава богу, я очень благодарна этому конкурсу, потому что, на мой взгляд, это прозрачная, некоррупционная схема получения средств некоммерческими организациями за то, что вот появился такой замечательный инструмент. И он нам очень помогает сводить концы с концами. Мы получаем средства в виде субсидий от Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Но фактически все-таки выживаем мы за счет нашего политического совета, который привлекает частные пожертвования к нашей деятельности. И это в основном крупные жертвователи, но у которых могут быть тоже разные финансовые обстоятельства. Вот, к сожалению, в этом году умер председатель нашего попечительского совета Георгий Сергеевич Воронин, который был невероятно щедрым, добрым, сердечным человеком, который с радостью откликался на нужду, на просьбу, и который, благодаря его большим финансовым возможностям, выручал действительно фонд из разных трудных ситуаций, в которые мы все время норовим попасть, потому что фактически у нас ведь нет стабильной статьи доходов, у нас есть стабильная статья расходов. Когда у нас проживает 60 человек, потому что 40 проживает на реабилитации в двух центрах и 20 проживает в городе при храме митрополита Митра Московского на улице Роменской, там на приходе живут наши воспитанники, которые проходят этап ресоциализации. Они трудоустраиваются, восстанавливают социальные свои связи, отношения с семьей, скажем, сейчас еще в рамках президентского гранта получают профессиональное какое-то образование, чтобы устроиться уже, может быть, на какие-то специальности в городе. Кроме того, у нас есть автобус, который кормит бездомных, и это тоже такая постоянная статья расходов. За год мы выдаем больше 22 тысяч порций горячего обеда на улицах Санкт-Петербурга. И у нас есть вот этот самый уже преснапоминаемый координационный центр помощи людям в трудной жизненной ситуации, который помогает людям или малоимущим, или многодетным, или с инвалидностью, или пенсионерам. Мы выдаем им одежду, обувь, продуктовые наборы благодаря поддержке фонда продовольствия «Русь», магазину «Спасибо» и просто жителям города, которые готовы жертвовать нам свою одежду и обувь, и мы таким образом передаем ее благополучателям. И сейчас мы надеемся еще открыть такое пространство. Город нам в социальную аренду дал помещение на набережной Обводного канала и сделать такой там проект, который мы условно назвали «Невидимые дети». когда нетрезвые родители выпивают, а под столом сидит ребенок, то фактически это невидимый ребенок. Большинство наших воспитанников, они и есть такие невидимые дети, потому что то он занимался тем, что папа вынимал пьяного из кладовки, то папа, значит, где-то пил, а он там где-то с ним действительно и сидел под столом. То есть фактически возраст начала приема психоактивных веществ наших воспитанников где-то от 12 до 18 лет. Нельзя сказать, что это был осознанный выбор, понимаете, пойти этим путем. Это фактически было продолжение какой-то семейной традиции, и если на нее смотреть пристально, то это последствия исторической травмы. Военной, репрессивной, социальной и прочей. Поэтому вот если вот с этой точки зрения смотреть на российскую ситуацию, то она просто всеобъемлющая, потому что в деревнях пьют, в городах тоже часто злоупотребляют. Я недавно говорила с мальчиком, который проходил реабилитацию не у нас, в другом месте, ему 18 лет, он из Борисоглебска. Мальчик из церковной семьи, мальчик с детства ходил в школу, мальчик прислуживал как алтарник на богослужениях, и он со своим приятелем учился в средней школе Борисоглебска. Я говорю, ну вот, хорошо, вот ты такой церковный мальчик. Всем кажется, что церковь – это такое лекарство от всех проблем. Ты вот воцерковлённый, значит, никакая беда, болезнь, а уж тем более девиантное поведение тебя не коснется. Но ты-то каким образом начал употреблять наркотики? Он сказал, в нашей школе, в Борисоглебске, к 11 классу труднее было найти ребенка, который никогда ничего не пробовал, чем как бы детей, тем более мальчиков, которые что-то употребляли. Правда, он говорит, и всех употребляющих вот такими прям наркоманами стали мы с моим приятелем. А все остальные, как-то более-менее попробовав, в общем, пока вот на сегодняшний момент, мальчику сейчас 19 лет, не стали наркоманами-алкоголиками, у них не развился вот этот большой, как его называют в здравоохранении, большой наркоманический синдром. Но это не значит, что он не разовьется завтра, через пару лет. Но вот этот мальчик уже в него попал, будучи верующим, воцерковленным, в детстве посещающим храм.
Елена Евгеньевна, вы потрясающе интересные вещи говорите, очень важные. И главное, я вижу вашу включенность и каким образом вы вместе с вашими подопечными проходите вот эти стадии, переживаете за них. Я вообще так рада, что у этих людей есть вы. Спасибо вам огромное. Хочу напомнить еще раз, где можно вас поддержать. Два самых простых таких варианта, способа. Сайт diakoniafond.ru, пишется в одно слово, diakoniafond, да? .ru, и там есть кнопка «Помочь». Можно нажать, перевести деньги. Еще лучше, конечно, подписаться на регулярное пожертвование. Пусть оно будет совсем небольшим, но это гарантия стабильного бюджета для реабилитационных центров, помогающих людям. Второй вариант – это страница ВКонтакте. Да, страница Диакония фонд, и там тоже можно оформить регулярное пожертвование, разовое пожертвование. У нас очень отзывчивые слушатели. Я думаю, что дай бог, наш разговор будет иметь какую-то, ну, окажет вам помощь, поддержку.
Для нас это очень важно, на самом деле, если бы вот население как-то отозвалось, включилось и жертвовало хотя бы регулярно, но многие люди по 100 рублей в месяц, для нас это очень существенный фактор выживания, потому что мы всем нашим благополучателям оказываем бесплатную помощь, начиная от выданного продуктового набора и кончая проживанием на наших площадях год. И, конечно, те, кто на улице получает горячую еду, мы улучшаем качество их жизни, но те, кто год проходит с нами, их жизнь может измениться до неузнаваемости, и это будет счастливая, достойная, радостная жизнь выздоравливающего человека со своими, конечно, трудностями, со своими преодолениями, победами и поражениями, но это будет принципиальная новая жизнь, свободная от зависимости к психоактивным веществам, жизнь полная смысла, преодоления с возвращением людей, ценности, отношений в жизнь наших мужчин.
Елена Родолевская, исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», была сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот разговор. И еще раз всех с наступившим Новым годом. Берегите себя, не болейте. Давайте проведем эти дни в ожидании Рождества. В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Да, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».